Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шиму.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве проходит митинг в поддержку политзаключенных. В Ингушетии и Дагестане проведены операции против боевиков. США могут присоединиться к переговорам с Ираном на определенных условиях. В Москве на Пушкинской площади сегодня проходит митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Подробнее об этом в программе «Время свободы». В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровская убиты 3 маджахеда. 2 милиционера погибли, 3 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Спецоперация началась в Ачхой-Мартановском районе Чечни, откуда боевикам удалось пробиться в Ингушетию. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. По данным правоохранительных органов, экстремисты готовили нападение на райотдел милиции. В Волгограде у здания мэрии представители ряда партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко, говорит участник акции.
Та ситуация, которая сложилась в городе Волгограде, тот бардак, который творится. Те предвыборные кампании, которые господин мэр обещал, и снижение тарифов, и лучшие дороги, и дешевое жилье для муниципальных служащих, это ничего же не сделано. Он просто обманул всех горожан. И поэтому надо ему сказать до свидания. Он не выполнил своих обещаний. Вот это нас сюда и привело.
Сказал один из пикетчиков в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Ищенко был задержан накануне и находится в следственном изоляторе. Мэр обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. В Самаре районная прокуратура требует запретить прокат в кинотеатрах города фильма «Код да Винчи». С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Районная самарская прокуратура направила руководству областного кинопроката официальное предостережение о недопустимости показа в кинотеатрах губернии фильма Рона Ховарда «Код да Винчи». В фильме высказывается предположение о том, что Мария Магдалина являлась женой Иисуса Христа и родила от него ребенка, что искажает православное учение, пишет в предостережении прокурор Виктор Крюков. Прокурор пригрозил штрафом дирекции киноцентра «Художественный» в случае, если в течение недели не будет приостановлен показ картины. С требованием принять меры к руководству кинотеатров, показывающих «Код да Винчи», в Генеральную прокуратуру России также обратился руководитель общественного движения «Самара православная» Дмитрий Сивиркин. Сейчас в Самаре фильм «Код да Винчи» демонстрируется в 4 кинотеатрах. По словам Веры Кузнецовой, директор киноцентра «Художественный», за демонстрацию фильма прокуратура грозит штрафом, но за срыв графика показа солидную неустойку потребует прокат. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов, находящийся с визитом в Баку, заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров непосредственно между Азербайджаном и Арменией.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. И никаких планов отменять ротацию у нас нет. Ротация будет проведена так же, как она проводилась все последние годы через Рокский перевал.
Сказал Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, сообщают западные информационные агентства со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, в качестве предварительных условий Вашингтон по-прежнему выдвигает отказ Тегерана от обогащения урана и согласие России и Китая поддержать возможные санкции в случае нежелания Ирана прекратить работы с ядерным топливом. Ранее США приветствовали заявление главы МИД Ирана Манучера Муттаки о готовности возобновить переговоры по ядерной проблеме с Великобританией, Германией и Францией. В Черногории официально утверждены итоги состоявшегося 21 мая референдума о независимости страны, рассказывает наш корреспондент на Балканах Айя Куге.
55,5% граждан Черногории, принявших участие в голосовании, высказались за государственную самостоятельность. Эти итоги стали окончательными, несмотря на возражения оппозиции. Лидеры оппозиционных партий, которые выступали за сохранение союза с Сербией, заявили, что они не будут признавать результат референдума, но уважают позицию Евросоюза, чьи представители признали голосование состоявшимся и его итоги окончательными. Ожидается, что парламент Черногории официально провозгласит восстановление независимости страны в субботу 3 июня. Планируется, что уже на следующей неделе Черногория и Сербия приступят к переговорам о разъединении. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра на юге страны. Эта мера принята в ответ на резкий рост насилия в городе. Выступая в Басре, премьер-министр заявил, что будет разработан экстренный план восстановления порядка. На процессе над Саддамом Хусейном в Багдаде его адвокаты потребовали прекратить судебное разбирательство, заявив, что один из свидетелей обвинения дал ложные показания. На юге Афганистана местная полиция опровергает данные о том, что 12 полицейских погибли и 40 попали в плен в результате нападения боевиков движения «Талибан». Шеф полиции провинции Урусган заявил.
По информации, которой я на данный момент располагаю, в ночь на среду талибы произвели 3 нападения. Они сожгли здание районной администрации, полицейский участок и школу.
Сказал представитель полиции. По его словам, талибы покинули район полицейского участка в среду утром, но, как заявляют власти, боевики по-прежнему контролируют стратегически важные позиции, с которых могут атаковать правительственные силы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио и прочитать его. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Международный день борьбы с курением. Пикет сторонников Михаила Ходорковского. Год назад ему был вынесен приговор. Шорт-лист премии «Большая книга». Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет и истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной, очень важной для всех нас теме этого часа нашей программы. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курит 63% взрослого населения, около половины из них – женщины. Накануне ряд российских высокопоставленных чиновников выступили с европейскими по духу инициативами об ограничении курения. В их числе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и член Совета Федерации Людмила Нарусова. О реакции на эти инициативы медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева.
Главный кардиохирург России и член общественной палаты Лео Бакери считает курение дикостью и варварством.
Никотин вызывает резкое учащение сердцебиений. Эти сердцебиения высокой частоты, они продолжаются в течение всех суток, поэтому, конечно, никаких физических нагрузки человек дать себе не может. В легких развиваются тяжелые поражения, которые приводят к развитию так называемой циркуляторной гипоксии, и человек попадает в замкнутый круг, из которого выбраться невозможно. Поэтому такие большие усилия прилагаются к тому, чтобы во всех странах мира, чтобы кончить с этой заразой.
Лео Антонович, вы оперируете в том числе и на открытом сердце. А вы можете с первого взгляда отличить сердце курильщика от сердца некурящего человека?
Вы знаете, первое, что я вижу, когда я открываю грудную клетку, это розовая сердечная сорочка, а с обеих сторон от нее просто черные легкие. Вот такое ощущение, что вы попали в шахту какую-то.
Вы председатель комиссии общественной палаты.
Да.
Как
да.
вы оцените инициативу Совета Федерации, в частности Людмилы Нарусовой, что нужно ужесточить закон об ограничении курения табака и окончательно запретить его в ресторанах, в залах ожидания аэропортов и вокзалов и в зданиях органов госвласти?
Вы знаете, я абсолютно это поддерживаю, потому что это опыт других стран. Ничего мы здесь нового не делаем. Курение – это антидемократический шаг, потому что он не только себя отравляет, но он отравляет и окружающих.
Депутат Государственной Думы, академик Российской Академии Медицинских Наук Николай Герасименко больше всего возмущен подростковым курением в России.
К сожалению, Россия занимает печальное первенство по количеству курящих подростков в мире. Также увеличится курение среди женщин. Это большая проблема, особенно в свете демографической ситуации, поскольку известно, что курение сокращает продолжительность жизни на 12 лет. Почему именно подростки у нас курят? Потому что у нас огромная идет реклама, явная и скрытая. Вся Москва, крупные города обклеены постерами рекламными всякими. По телевидению герои наши, певцы, композиторы, спортсмены курят. И часто даже взрослый, проходя мимо, не скажет, что нельзя курить. Вот я только сейчас был в одном из районов. В роддоме беременные лежат, и половина из них курит, уходит за угол и курит. Когда с ними начинаешь говорить, вы что же делать, а потом ваш ребенок будет болеть, и тогда они начинают только понимать. И у нас никакой профилактической работы по-серьезному, средства массовой информации. Только вот тот случай, когда день всемирной защиты курения, тогда как-то все интересуются.
А вот сейчас главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил о том, что борьба с курением должна стать отдельным национальным проектом. Как вы себе это представляете?
Хорошо называть такие вот фразы, бросаться национальным проектом. Хотя бы по-серьезному занялась она спецслужба как раз борьбой с табакурением. Везде, во всех странах, даже вот рядом Латвия, Литва, не говорю про скандинавские страны, там, если продавец продал детям сигареты, уголовное наказание от 6 месяцев до 3 лет. А у нас только разговоры одни идут. Вот тут национальный проект, хотя бы национальный проект снижения смертности, вот повышения здоровья, а это раздел. Просто нужно выделять время на телевидении, в школах. Не учили там, вот, допустим, как презервативы одевать, да, а учили, что курение это вредно, что нельзя курить в детском возрасте. Знаешь, вот анекдот, идет обсуждение в школе, педсовет, там классный руководитель говорит директору: Иван Иванович, может нам курительную комнату в школе организовать? А директор отвечает, говорит: нет, Марья Ивановна, зачем нам еще курительную комнату? Пусть курят в рюмочной.
А Николай Федорович, вот все-таки, если бы вот вы имели возможности, то какой бы первый шаг по снижению табакокурения подросткам вы бы предприняли?
Не, ну, одним шагом не сделаешь, да. Ну, во-первых, жесткий запрет на продажу, повышение стоимости сигарет, чтобы они были недоступны. Только это. Вот задавали, проводили соцопросы, да, среди детей, и задавали. Если бы сигареты стоили дороже, что бы делать? Это не курили бы.
Николай Федорович, Людмила Нарусова призвала принять закон об ужесточении ответственности за курение в общественных местах.
Этот законопроект у нас, в принципе, готов, но правительство как иезуитски так отвечает. Поскольку мы не приняли конвенцию, не подписали, мы сейчас не можем. Мы, конечно, понимаем, что важность борьбы и так далее, но пока это рановато. Вот когда конвенцию примем, то это можно. А конвенцию не принимают, потому что, говорят, надо изменить ряд законопроекта. Получается, в общем-то, издевательство над народом.
Я спросила писательницу Полину Дашкову, автора популярных детективов. Сейчас готовится законопроект, где предполагается полностью запретить курение в ресторанах, в аэропорту, в вокзалах и в учреждениях государственной власти. Как вы считаете, это нормально?
Я считаю, что это совершенно ненормально. В том, что касается ресторанов, прежде всего, это создаст очень большие проблемы. И вообще эта компания, она, как любая компания, которая прикрывается защитой здоровья, связана исключительно с бизнесом, потому что есть масса вещей куда более вредных, почему бы не побороться с алкоголизмом. Я не знаю, чтобы кто-то от курения сигарет сошел с ума, и я знаю очень много историй, когда люди спивались, сходили с ума, становились уголовными преступниками, ну и так далее. В Америке сейчас, кстати, по статистике, молодежь курит значительно больше, чем она курила до всех этих мер. То есть людям свойственно делать то, чего нельзя, особенно молодым людям.
Нас ломами отморожу уши, да?
Ну, типа этого. Хотя я не возражаю, курить действительно очень вредно, но есть вещи куда более вредные, почему-то с ними не борются. То, что запретили в рекламе пиво показывать людей, ее стало не меньше. А сейчас в России, по статистике, колоссальный пивной алкоголизм среди женщин.
Женщины в России действительно больше пьют и курят, чем их сверстницы в Европе. Чтобы им легче было бросить курить, я предоставляю слово некурящим мужчинам «Радио Свобода». Михаил Соколов.
Бросить курить очень легко. Просто взять, потушить сигарету и решить, что ты не куришь. Таким образом, я вот не курю уже 12 лет.
Александр Костинский.
Почему я не курил и не курю? То, что в курящих семьях, там, где хотя бы один родитель курит, гораздо большая вероятность, что дети курят.
Владимир Абарбанель.
Я вообще героически борюсь все время против курения. курение вокруг, и многие сотрудники окружающие меня уже побросали курить. И я настолько счастлив и так здоров в связи с этим, что просто удивляюсь, как люди еще умудряются до сих пор курить.
Призывов бросить курить особенно много сегодня. Но за себя каждый решает сам. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вот такой очень полезный для тела и, в общем, для души материал Ольги Беклемищевой. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской столице Нестеровской убиты 3 маджахеда, 2 милиционера погибли, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось, он переведен в реанимацию. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время и мир». Одна из главных тем – Россия готова повысить цены на газ для Белоруссии. Что это? Новый виток газовой войны? Ведет программу Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, по устоявшейся уже у нас с вами традиции, давайте начнем с международных тем.
Настало ли время поставить во главе ООН представителя одного из государств Азии? Таким вопросом начинает свой комментарий в газете Christian Science Monitor его автор. Далее он пишет: «Многие считают, что настала очередь представителя Азии занять этот пост. Сам Кофи Аннан высказал такую идею во время посещения Токио ранее в мае. Выбор кандидата – самая серьезная миссия, возложенная на Китай за все время с той поры, когда его приняли в члены в 1971 году». По мере ее выполнения Китай сможет продемонстрировать, что он достойный доверия и ответственный член международного сообщества. Имеются 3 возможных кандидата – министр иностранных дел Южной Кореи, таиландский заместитель премьер-министра и представитель Шри-Ланки, занимавший пост заместителя генерального секретаря ООН по разоружению с 1998 по 2003 год. Далее в комментарии говорится: «Характеристика бывшего заместителя генерального секретаря по разоружению убедительная. За его плечами долгая дипломатическая карьера. Он служил послом Шри-Ланки в Вашингтоне. Он знает английский, китайский и французский языки и в интервью высказывал поддержку идеи реформы Организации Объединенных Наций. Критики его кандидатуры могут сказать, что он, как и Кофи Аннан, выходец из бюрократических кругов организации. Но работа в ней, знание ее изнутри помогут ему в проведении реформы». Далее автор комментария в газете Christian Science Monitor пишет: «Подыскивая подходящую кандидатуру на пост генерального секретаря ООН, Китай встретится с препятствиями. Это трудность консолидировать мнение государств этого огромного континента, это отношения с Соединенными Штатами, в какой-то мере новое задание Китая станет проверкой американо-китайских отношений с точки зрения взаимного доверия и готовности сотрудничать, и, третье, ему нужно будет удовлетворить пожелания других членов организации». В недавнее время от некоторых членов ООН стали слышны призывы расширить роль Генеральной Ассамблеи в выдвижении подходящего кандидата и предложить поставить на утверждение не одну кандидатуру, как это происходило раньше, а несколько. 5 постоянных членов Совета Безопасности – Великобритания, Китай, Франция, Россия и США – имеют право отвергнуть выдвигаемую кандидатуру. На таком фоне все будут пристально следить за тем, сможет ли Пекин провести процесс отбора кандидата на пост генерального секретаря ООН от Азии наиболее открыто и справедливо. Это были выдержки из комментариев в газете Christian Science Monitor.
Давайте перейдем от международных тем к американским. А что пишут в газетах по поводу нового министра финансов?
Многие американские газеты сегодня комментируют назначение на пост министра финансов главы инвестиционной фирмы Goldman Sachs Генри Полсона-младшего. Вот что пишет газета «Нью-Йорк Таймс». «Америке повезло, что человек такого калибра, как Полсон, вошел в ее правительство. В настоящий момент президент Буш либо почти достиг своих главных экономических целей, либо отказался от них. Большинство из его предложений снижения налогов останутся в силе после его ухода с поста, а неудачные предложения по приватизации социального обеспечения и изменению налоговых кодов он забросил. Это означает, что новому министру финансов не придется отстаивать политику, в формировании которой он не принимал участие. Вместо этого Полсону предстоит сконцентрировать внимание на негативном торговом балансе США. В его распоряжении не так много инструментов, которыми можно оперировать, потому что лучшим способом избавиться от дефицита торговли является снижение дефицита федерального бюджета, цель, которую администрация и Конгресс не выражают готовности преследовать. Но при отсутствии успехов в уменьшении бюджетного дефицита правительство должно убеждать партнеров по торговле и международных кредиторов в том, что порядок в бюджете будет наведен. Иначе экономика заставит это сделать, снижая курс доллара, повышая цены и процентные ставки. Благодаря тому, что Полсон пользуется уважением в международных финансовых кругах и несет ответственность за утвержденную до него финансовую политику, приведшую страну к существующему положению дел, он, возможно, тот человек, который сможет выкроить для Америки какое-то время, нужное ей для того, чтобы опять встать на рельсы. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет в прямом эфире «Свобода». Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к российской политической теме. Год назад был вынесен приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Москве сейчас проходит пикет сторонников бывшего главы ЮКОСа, пикет против политических репрессий в современной России. На нем присутствует наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте, что происходит?
Добрый вечер. В Пушкинском сквере сегодня вечером собралось около 80 человек. Поддержать Михаила Ходорковского вышли и сторонники демократических идей СПС, и молодежь из НБП. Сторонники опального олигарха в красных майках с изображением бывшего главы ЮКОСа держали в руках уже относительно старые, измятые на многочисленных акциях протеста плакаты «Поменяют Путина на Ходорковского», «Шизанутые от сокращенного ШИЗО правосудие – это когда царь в стране людоед». В основном пожилые люди с этими плакатами скандировали уже знакомые лозунги «Путина в отставку, свободу Ходорковскому». Национал-большевики тем временем разбавляли эти выкрики своими «Свободу политзаключенным» с перечислением фамилий всех лимоновцев, которые попали за решетку, и выкриками «Долой власть чекистов». В самом начале пикета в толпе появился молодой человек, который раздал листовки, подписанные движением «Молодая гвардия». В них на фоне Ходорковского была надпись «Ход завинчен в тюрьме ограничен, срок логичен, ваш ор истеричен». Совместными усилиями НБП и организаторов акции провокатор был изгнан с пикета. В данный момент под проливным дождем продолжают стоять около 50 человек с флагами в руках. Среди них правозащитники Лев Пономарев, Гарри Каспаров и Сергей Адамович Ковалев.
Максим, скажите, а эта акция разрешена властями и как ведет себя милиция?
Да, действительно, акция санкционирована властями. Милиция оградила часть Пушкинского сквера решетками и пропускают на эту часть, где проходит митинг, просто обыскивая сумки, обыскивая карманы. Ну, такая достаточно привычная уже для митингующих атмосфера здесь царит.
Как долго продлится митинг? Близится ли его конец? Близится ли завершение?
Но митинг начинался официально в 17:30, немножечко опоздали организаторы акции, они вышли сюда на площадь где-то без 20, без 15, 6, и митинг пройдет час с лишним, чуть больше, может быть, часа.
Спасибо, Максим. Это был наш корреспондент Максим Ярошевский, который находится в Москве на Пушкинской площади на митинге сторонников Михаила Ходорковского. Напомню, ровно год назад был Мещанским судом Москвы вынесен приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мы продолжаем следить за ходом этого митинга и сегодня обсуждать тему годовщины этого приговора. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 8 часов по Москве. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томская телекомпания ТВ-2 отмечает 15-летний юбилей. ТВ-2 входит в тройку сильнейших региональных компаний России. В частности, они обладатели 11 премий ТЭФИ и ТЭФИ-регион. Однако будущее компании под вопросом. Дело в том, что еще 5 лет назад контрольный пакет акций компании был продан Михаилу Ходорковскому. Тогда многие журналисты боялись зависимости от олигарха. Теперь опасаются давления властей. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Томске Мелани Бачиной.
Факты.
Извечная российская проблема.
По области на данный момент.
Требования профсоюзов.
Свидание по делу Ходорковского.
И ничего, кроме фактов. Правда, это то, что мы еще можем себе позволить.
Можно ли сегодня журналистам говорить правду? И если да, то чего это стоит? Почему информация перестает быть интересна обществу, а развлекательные программы, наоборот, пользуются популярностью? От кого и от чего зависит региональное телевидение? И чем оно отличается от федеральных каналов? И отличается ли? Над этими вопросами еще раз задумались в Томске. На юбилей местной телекомпании ТВ-2 приехали гости из Москвы и из других регионов России. Марианна Максимовская, ведущая программы «Неделя» на канале РЕН-ТВ.
Есть зоны свободы, там, резервации, да, как вот томская телекомпания ТВ-2. Журналистам из ТВ-2 удалось все эти 15 лет сохранить эту уникальную интонацию, которая у них была изначально. Интеллигентность, такую, знаете, волю к свободе, отсутствие хамства в эфире, что тоже очень важно.
Манана Асламазян, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Интерньюз» по поддержке регионального телевидения.
Сейчас наступили довольно сложные времена. Эти сложные времена для региональных СМИ в целом связаны прежде всего, конечно, с изменившейся атмосферой в обществе, с сокращением поля свободы, сокращением вот тематики, о которой как бы могут откровенно, спокойно и так далее разговаривать средства массовой информации, с изменившимся поведением властей по отношению к средствам массовой информации. Поэтому для меня сейчас вопрос, что перевалит? То ли умение таких компаний, как вот ТВ-2, самим так работать и других заряжать, то ли наоборот общее такое давление, общая такая вот стагнация, которая присутствует. Не знаю, я с грустью смотрю в некотором смысле в будущее.
Символом 15-летия телекомпании ТВ-2 стал плывущий к новым берегам корабль. Но кажется, что российское информационное телевидение в целом подает сегодня сигналы СОС. 15 лет назад зарождалась новая российская ТВ. Тогда, в 91-м, ТВ-2 возникла на волне общих либеральных перемен в стране. Информация, аналитика, новости, политические дебаты и дискуссии были востребованы в 90-х и почти исчезли с экранов сегодня. «Свобода слова не входит в потребительскую корзину», говорит Михаил Бергер, главный редактор ежедневного журнала.
Мне кажется, что здесь много чего здесь зависит от спроса. Мне кажется, несколько снизился спрос на такой товар, как политический анализ, комментарии, острые новости. Я с сожалением и разочарованием смотрю на то, что люди как-то спокойно отнеслись к этому дозированию информации.
Марианна Максимовская.
Люди у нас смирились с предопределенностью. Когда раньше была загадка, вынесет ли Дума импичмент президенту или нет, проголосует ли за бюджет или нет, победит тот губернатор или другой, что завтра будет, происходила какая-то реальная политика. Сейчас то есть что-то происходит, но общество этого не видит. И самое обидное, что как будто и не хочет знать.
Юлия Мучник, ведущая информационно-аналитической программы телекомпания ТВ-2.
Ну как-то, повторяю, вот не страшно. Просто хочется вот поработать так, чтобы потом было приятно вспоминать, как, собственно, мы все вместе вот в это непростое для российского телевидения времени такие это телевидение делали. На самом деле я вообще испытываю даже какое-то чувство такое, может быть, мазохистское, но все-таки благодарности к этой нынешней российской власти. Вот сейчас есть какое-то такое абсолютно ясное ощущение, что мы делаем сейчас в профессии именно то, что надо делать. Мы говорим то, что сейчас должны говорить журналисты.
Сегодня в регионах многое зависит от власти, от ее отношения к средствам массовой информации. И если федеральное информационное пространство властью зачищено, то на местах еще есть свобода слова и партнерские отношения. Но времена меняются, и томский губернатор Виктор Крес это признает.
Времена меняются, времена. Жизнь полосатая, поэтому... Периоды разные, но если говорить о власти, я бы покривил душой, если бы сказал, что нам все нравится, что показывает на ТВ-2. Но мы никогда не доходили до того, чтобы там судиться, объясняемся, рассказываем. И я всегда своим подчиненным коллегам говорю и себе так внутренне, что если не так объяснили, как мы думаем, значит дело прежде всего в нас. Поэтому вообще я сторонник того, чтобы всегда начинать искать причины в себе.
Что будет с независимым региональным телевидением дальше? Доберется ли цензура из Москвы до Сибири? Журналисты ТВ-2 про это стараются не думать, но уверены, информационное телевидение хоронить пока рановато. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем. В Неаполе поставлен спектакль по дневникам кинорежиссера Андрея Тарковского в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании, а также репортаж с оглашения шорт-листа премии «Большая книга». Но пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровской убиты 3 маджахеда, 2 милиционера погибли, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан. Мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. С января уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшим от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия превысило 5500. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на «Волнах свободы». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Передачи о правозащитниках постоянно звучали на наших волнах. Священник Михаил Мирсон-Аксенов в беседе с Владимиром Юрасовым обсуждает участь Евгения Барабанова. Радио «Свобода», 31 мая 1974 года.
Евгений Викторович Барабанов родился в 1943 году в Москве. Он специалист по русской религиозной философии XIX и XX веков, а также по эстетике. В прошлом году сотрудники КГБ допрашивали Барабанова, обвиняя его в антисоветской деятельности. Сегодня мы пригласили в студию «Радио Свободы» близкого знакомого Евгения Барабанова, Михаила Георгиевича Мирсона-Аксенова. Вы близко знали Евгения Барабанова. Расскажите нам о нем.
Барабанову было предъявлено обвинение, что он в течение нескольких лет передавал на Запад, и в частности для западного издательства «Имко Пресс», который издает книги на русском языке, рукописи религиозно-философского содержания, хронику текущих событий и дневники Эдуарда Кузнецова. Барабанов не стал этого отрицать, заявив, что считает это не преступлением, а наоборот своим первейшим долгом, как христианина и члена Русской Православной Церкви, спасать те произведения, которые не могут увидеть свет в нашей стране. Он добавил, что, кроме того, передавал на Запад и произведения русских поэтов, таких как Бориса Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. КГБ посмотрел на это дело иначе. На следствие пригласил, но уже в качестве обвиняемого. Барабанов обратился за поддержкой к мировой общественности. В своем обращении он заявил, что аргумент идеологической борьбы имеет смысл только для тех, кто хочет принимать участие в этой борьбе. Он же не желает принимать в ней участие. Поскольку в СССР невозможны публикации всего того, что не соответствует коммунистической идеологии, он и передавал, и будет передавать в дальнейшем подобные произведения на Запад, чтобы сохранить их для русской мировой культуры. Барабанов призвал мировую общественность выступить в защиту не себя лично, а право русской интеллигенции безбоязненно открыто публиковать свои произведения, где она сочтет нужным. И русская культура не может стоять в зависимости от идеологической политики властей. Ей нужна свобода и гласность. Защищая ее свободу, западная общественность защищает всеобщее культурное достояние. В поддержку этого обращения Барабанова выступили академик Сахаров, Солженицын, Григорий Подъепольский, Михаил Огурский, а член-корреспондент Академии наук Шафаревич заявил, что Барабанов поднял одну из наиболее серьезных проблем советского общества – право и реальных возможностей советских людей иметь свободный и бесконтрольный интеллектуальный обмен с миром.
О деле Евгения Барабанова рассказывали Владимир Юрасов и Михаил Мирсун Аксенов. Судьба Барабанова сложилась удачно. Он не был арестован. Радио «Свобода», 31 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исследовательская компания OUVAM опубликовала прогноз, согласно которому в течение ближайших 5 лет сервисы мгновенных сообщений, подобные ICQ, вытеснят традиционные SMS. Это может привести к серьезному снижению доходов сотовых компаний. Основной причиной роста популярности интернет-пейджеров на мобильных телефонах становится широкое распространение беспроводной интернет-телефонии. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Уже сегодня компания Nokia встраивает возможности беспроводной интернет-телефонии в свои устройства. Например, устройство Nokia 770 соединяется с интернетом с помощью беспроводной связи Wi-Fi. Устройство поступает в продажу с предустановленным интернет-пейджером Google Talk.
Новости коротко. Начиная с 30 мая, служба Яндекс.Карты показывает карту пробки в Москве. Информация о том, насколько загружены улицы города, обновляется каждые 4 минуты, в частности, по данным Дорожно-патрульной службы города Москвы. Яндекс публикует актуальные данные о дорожной ситуации на всех основных магистралях Москвы и ближайшего Подмосковья. На карте подсвечиваются улицы, на которых возникли пробки и направления затрудненного движения. По каждому проблемному участку дороги можно получить текстовую информацию о времени возникновения и протяженности пробки. Операторы сотовой связи, действующие в Германии, в том числе T-Mobile и Vodafone, объявили о начале предоставления в тестовом режиме трансляции телепрограмм на мобильные телефоны. Клиенты, получившие телефоны с поддержкой технологии приема видео, смогут принимать видеоконтент на свои телефоны до 31 августа. В рамках тестирования нового сервиса на экране сотового телефона можно будет смотреть матчи чемпионата мира по футболу. Телефоны, поддерживающие технологию приема цифрового видео, появятся в свободной продаже даже в следующем году.
Александр Костинский. Панорама высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, литературная тема. В Москве объявлен шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Самая крупная по премиальным выплатам российская премия в области литературы была учреждена в прошлом году и финансируется Фондом поддержки отечественной словесности, созданным крупнейшими российскими предпринимателями. Рассказывает наш корреспондент Анна Колчина.
На соискание премии принимались прозаические произведения, написанные на русском языке. Неважно, опубликованы это были книги или рукописи. Совет экспертов, состоящий из литераторов, издателей и критиков, составил список финалистов, который теперь предстоит рассмотреть в Академии. Состоящие из 100 человек, среди которых не только литераторы и критики, но и режиссеры, художники, библиотекари и учителя. 3 миллиона рублей получит победитель большой книги, 1,5 миллиона и 1 миллион писателей, которые займут 2-е и 3-е места. Эдвард Радзинский, возглавивший вместе с Даниилом Граниным литературную академию, не слишком высоко оценивает современную российскую словесность. Вот что он говорил до объявления шорт-листа.
Я не знаю, порадует ли меня шорт-лист или огорчит. Это как бы попытка сделать действительно национальную премию. Она угрожающе велика. И если книги последуют за премией, в смысле, будут столь же велики, мы очень выиграем. Но это мечта. Нельзя, оказалось, 80 лет жить без Библии и вдруг продемонстрировать нечто духовное. Эти книги таковы, каково общество. Как говорил Иосиф Виссарионович, секретарю Союза советских писателей, но других писателей у меня для вас нет.
Председатель Совета экспертов Михаил Бутов сразу после объявления шорт-листа сказал, кого бы он хотел видеть победителями.
Скажем так, на мой личный вкус весьма весомые книги – это роман Ольги Славниковой, книга Быкова о Пастернаке, это мемуар Наума Коржаева. Неужели 100 тысяч долларов – это такое колоссальное денежное вознаграждение? За это даже на комнатную приличную квартиру сейчас не купишь. Я полагаю, что эту премию получит, в общем, достойная книжка.
Также среди финалистов «Большой книги» оказались Людмила Улицкая, Алексей Иванов, Александр Ильичевский, Михаил Шишкин. Говорит Ольга Славникова, чья книга 2017 тоже вошла в шорт-лист.
Конечно, я читала Александра Кабакова. Я считаю, что это замечательный писатель, наш классик. Считаю, что его книга «Московские сказки» – это то, что нужно прочитать каждому. Читала книгу Кантера. С этой книгой я категорически не согласна.
Ольга Славникова продолжает о своей книге.
Эта книга о том, что происходит в 2017 году на моем родном Урале, который в романе называется «Рифейским хребтом». Незаконные добытчики драгоценного камня нашли уникальное месторождение корундов. И все, что разворачивается вокруг этой находки, является основным содержанием романа. Кроме того, в романе есть линия, связанная со столетием Октябрьской революции.
Писатели, которых выберет жюри премии, в ноябре станут первыми лауреатами «Большой книги». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Одна из актуальных российских новостей последних дней – это арест мэра Волгограда. Мы об этом уже говорили довольно подробно на «Волнах свободы» и в рамках нашей программы. Многие эксперты считают, что это событие станет поводом к началу кампании за отмену выборности глав городских самоуправлений. Об одном из откликов на волгоградский арест Андрей Шароградский в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Административная реальность посадки. Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин комментирует задержание мэра Волгограда Евгения Ищенко. По мнению автора статьи, главная особенность этого задержания заключается в том, что Ищенко был втянут не в конфликт с центром, а в конфликты в своем собственном регионе.
Понятно, что ФСБ без политического решения в Москве вряд ли бы стало вмешиваться в региональные споры. Следовательно, местный конфликт дал хороший повод для демонстрации новой ситуации в управлении страной. Здесь случай, похоже, сливается с многочисленными и многосторонними конфликтами. Бизнес-элит в Челябинске указывает на то, что новая, в том числе силовым образом утверждаемая, система власти в регионах с губернаторами-назначенцами и с «Единой Россией» в роли административного места для согласования интересов порождает ряд проблем.
Главная из этих проблем – нестабильность, полагает Виталий Лейбин.
Отказ от старых правил игры с выборами, избирателями, неприкосновенностью ряда фигур породил ситуацию нового энергичного, почти революционного передела властей и влияний. Отдельные группы в регионах имеют иллюзию, что за счет хорошей игры за местную «Единую Россию», за силовиков и за губернатора можно получить решающее преимущество и нагнуть другие группы. Данная ситуация стимулирует вовлечение силовиков и московских лоббистов в различные конфликты. Но не видно, в какой момент приведет, если не к улучшению, то хотя бы к стабильности в управлении на местах. Потому что вообще-то не ясны правила игры. Так что можно прогнозировать увеличение вмешательства силовиков в конфликты при потере контроля над процессом.
И вот почему Виталий Лейбин уверен, что процесс контролировать нельзя.
Силовые органы развращены, устроены как специфический административный бизнес, и ни один из участников не может заранее спрогнозировать, чем обернется вовлечение прокуратуры или ФСБ в местный конфликт, кто именно сядет. Опять же, непонятные правила и принципы. Не исключено, что сядут все.
Таким образом, если смотреть по должностям и позициям, то может показаться, что неприкосновенного класса в России уже просто нет. Но, согласно гипотезе Виталия Лейбина, такой класс, активно занимающийся сейчас переводом советских ресурсов в конвертируемые, остался, хотя он и сжимается, очищаясь от несистемных и строптивых попутчиков. Против них и направлена нынешняя активность силовиков. Слово Виталию Лейбину.
Думаю, что там что-то есть крупные бизнесы и крупные региональные элиты, которые связаны с территориями больше, чем с бизнесом. На самом деле, это примерно один круг людей. И он не очень маленький, эта группа. И я, если это она, если гипотеза верна. И я думаю, что видимое усиление репрессивной части, как в войне против, как бы олигархов, на самом деле, почти против ЮКОСа и его акционеров, так и борьба с региональными начальниками, она не борьба с целым классом крупных собственников, а с целым классом людей, которые связаны с территорией в хозяйственной и такой властной деятельностью. Эти классы все еще остаются правящими. И тот, и другой. И класс территориальных баронов, и класс так называемых олигархов все еще остаются правящими. Просто он становится меньше за счет того, что те, кто как-то неправильно, несистемно вещает по отношению к этому целому, будут удаляться силовым образом.
Виталий Лейбин, Политру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:45. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади проходит митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию. В Волгограде у здания мэрии представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Остальную часть инвестиций должны предоставить частные компании. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Федеральный бюджет России на 2008-2010 годы будет утвержден законом, что позволит ограничить его произвольное изменение, сообщил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В ближайшие месяцы, по его словам, российские власти определят перечень расходных обязательств, который станет основой для трехлетнего бюджетного планирования. В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин считает, что новый порядок формирования обязательств государства сделает более предсказуемой финансовую политику властей.
В угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
В состав консорциума по разработке штокмановского газоконденсатного месторождения будет определен к августу 2006 года, заявили в российском «Газпроме». Ранее сообщалось, что концерн начал финальную стадию консультаций с компаниями, вошедшими в список претендентов – американскими «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежскими «Statoil» и «Гидро», а также французской «Тоталь». По итогам переговоров «Газпром» намерен выбрать из них двух или трех партнеров. Штокмановское месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря, является крупнейшим в арктическом секторе Европы. Компания, которая будет образована после приобретения европейским металлургическим концерном «Арселор» российской «Северстали», намерена стремиться к увеличению производства до 100 миллионов тонн стали в год, заявил газете Financial Times глава «Северсталь Групп» Алексей Мордашов. В результате сделки, о которой было объявлено в конце прошлой недели, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли британо-голландской компании Metal Steel. Алексей Мордашов также сказал, что увеличение доли объединенной компании мировой металлургии может быть достигнуто за счет новых слияний и поглощений в этой отрасли. При этом позиции российских металлургических компаний на рынке он оценивает весьма высоко.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии в производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество, высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Пилотные проекты строительства малоэтажного жилья в ближайшее время могут быть реализованы в 15 российских регионах, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, почти 60% российских граждан предпочли бы жить в малоэтажном доме в пригороде, а подавляющее большинство уже имеющих такое жилье не хотели бы менять его на квартиру в многоэтажном доме. Дмитрий Медведев также заявил о намерении российских властей разобраться с нарушениями, которые были допущены ранее при выделении земельных участков под жилищную застройку.
Президент дал поручение навести порядок в этой сфере. Понятно, что земля не должна пустовать, она не должна быть предметом беспрерывных спекуляций. Там же, где право грубо нарушено, должны быть применены все механизмы государственного принуждения, право должно быть восстановлено, и разбираться нужно в каждом конкретном случае. Но, с другой стороны, хотел бы предостеречь от того, чтобы под предлогом восстановления нарушенных прав мы не запустили механизм передела собственности, так как это частенько бывает в нашей стране.
Японская компания Toyota, второй по величине мировой производитель автомобилей, отзывает на территории России примерно 9 тысяч легковых автомобилей модели Avensis и 10 тысяч моделей Corolla из-за обнаружения дефекта в системе рулевого управления, сообщили агентству Интерфакс в московском представительстве Toyota. Вместе с тем, компания пока не уточняет годы выпуска отзываемых для проверки автомобилей. В целом, в мире Toyota по тем же причинам отзывает почти миллион автомобилей 9 моделей, выпущенных с сентября 2002 года по ноябрь 2005. Всемирный банк повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2006 году сразу на 0,5% до 3,7%. Также на треть до 2,1% повышен предыдущий прогноз банка относительно экономического роста стран Европейского Союза. В отношении Японии прогноз повышен более чем наполовину до 2,8%. Прогноз темпов роста экономики США в 2006 году Всемирный банк сохранил на прежнем уровне 3,5%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 98 копеек, на завтра 26.94. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, курс на четверг 34.71. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Иван Трифилов, экономическая панорама. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Речь пойдет о походах в ресторан. Это мероприятие требует чаще всего, ну, как минимум двух людей. Одинокий посетитель ресторана нередко чувствует себя неловко. Неловкость эта становится еще сильнее, если это посетительница, а не посетитель. Как чувствует себя британская женщина, решившая поужинать в ресторане в одиночку? И как будут смотреть на нее окружающие? Этот вопрос изучала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Множество британских женщин сегодня занимаются бизнесом, ездят в командировки и останавливаются в отелях. Однако там они, в отличие от мужчин, не спускаются поужинать в ресторан, а предпочитают жевать холодные сэндвичи в своем номере. Для начала я зашла в ресторан, расположенный возле офиса крупной компании British Telecom, в обеденное время, и спросила посетительниц, как они себя чувствуют, заходя поесть в одиночку вечером.
Очень неловко. Вы знаете, это жуткий момент, когда вас спрашивают, столик для двоих, а вы в ответ тянете «нет, вообще-то сегодня только для меня одной». Вас как будто сразу определяют в разряд несчастных бедняжек.
И столик могут отвезти самый плохой. Женщина пришла поужинать одна, значит, не будет большого счета. Могут отвезти вас за столик возле туалета или возле двери в кухню, которая открывается каждую минуту. Однажды я отошла на минутку, за столиком никого не было, и когда я вернулась, официанты уже меняли скатерть. Я иногда вначале заглядываю в ресторан снаружи. Даже зная, что где-либо хорошо готовят, я иной раз пойду в другое место, поскольку там лучше себя чувствуешь, когда ужинаешь одна. Клариса Гайман – известный ресторанный критик и автор двух книг рецептов. Она написала ряд статей, в которых оценивала рестораны с точки зрения комфорта, обстановки и качества обслуживания одинокой женщины. Наблюдения социологов часто указывают на то, что женщина, сидя за столиком в одиночку, стремится оградить себя от нежелательных контактов при помощи различных атрибутов, чаще всего выкладывая на стол телефон или книгу. Я спросила Кларису Гайман, садится ли она в угол, если приходит поужинать одна. Все зависит от планировки. Я, как и любая одинокая женщина, не хочу быть изолированной от всех остальных. В то же время мне неловко быть в центре зала, где все на вас смотрят и думают, почему это она одна. Работникам ресторанов нужно еще очень много учиться, чтобы обращаться с женщинами так, как следует. Нужно уметь чувствовать эту тонкую грань между хорошим сервисом и чрезмерной хлопотливостью. Клиентку не должны игнорировать, но нельзя и обращаться с ней так, как будто на ней написано «одинокая бедняга». Сегодня, по утверждению социологов, ресторан – это в первую очередь место общения. Важны и сервис, и интерьер, и престиж заведения. Еда, по мнению многих, играет второстепенную роль. В то же время рестораны делают все, чтобы привлечь и тех, кому удобнее проводить вечер в одиночестве. Для них некоторые рестораны снабжают столики небольшими телевизорами и наушниками, продолжает Клариса Гайман. Вот интересный момент. Обедать в одиночку – намного проще, чем ужинать. Общество с куда большим пониманием относится к тому, что женщина посреди рабочего дня хочет пойти и поесть одна. Зато вечером, чем позднее, тем это сложнее. И труднее всего нарушить какое-то негласное табу в субботу вечером. Не только женщины, но и мужчины скорее оторвут себе голову, чем пойдут ужинать в одиночку в субботу, особенно в свой местный ресторан. А ведь тут нечего стыдиться. Ужин в одиночестве имеет множество преимуществ. Во-первых, вас никто не отвлекает от собственного на вкуса еды. Мне, как ресторанному критику, часто приходится есть в одиночку. И я иногда слышу за соседним столиком споры, чуть ли не ругань между супругами. Правда, разговор замедляет еду, а когда ужинаешь одна, то сложно не съесть все быстро. В любом случае, по моим наблюдениям, чем лучше общий уровень ресторана, тем лучше там обращаются с одинокой женщиной. В по-настоящему хорошем заведении вы чувствуете себя, как будто вы друг хозяина или даже сам хозяин. И я не понимаю, почему мы, женщины, должны отказывать себе в таком времяпрепровождении, если считается вполне нормальным для мужчины пойти и поужинать в ресторане одному. Я терпеть не могу эти телевизоры на столиках. Это отрезает человека от жизни. Это асоциально. Таково мнение Кларисы Гайман, ресторанного критика и автора популярных книг о сицилийской и еврейской кухне. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Эта поучительная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Тоже в программе полно поучительных историй. К сожалению, темы все больше трагические, да драматические. Год после вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, каким образом изменились за это время общественные настроения в стране. Российские армяне требуют у властей гарантии безопасности после убийства в подмосковной электричке армянского юноши, как будут защищать себя национальные диаспоры в России. Власти США проводят расследование обстоятельств гибели мирных иракцев в городе Хадита, в чем виноваты американские военные и к чему может привести расследование всей этой неприятной истории. Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 мая, эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова президент Национальной федерации психоанализа профессор Михаил Решетников. С таким гостем обсуждать можно только одно – тайны общественного сознания и коллективного подсознательного современных россиян. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».